Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, давайте возбудим в своей памяти чрезвычайно значимую, непреложную и судьбоносную для нас истину, что для того, чтобы наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, нам, как причастникам Его тела, которое есть Церковь, необходимо, чтобы сохранить себя от грядущего гнева, затрачивать весь потенциал своих разумных и волевых усилий и постоянно исследовать все Писание, которое вращается вокруг Христа и которое свидетельствует о Нем. Иоанна 5:39 говорится: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Мы продолжим изучение истины о Христе в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м Псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно именно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, или же народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Давид, как помазанный Богом царь, являлся прообразом Христа, так как его имя означает «возлюбленный Богом». По свидетельству четырех авторов Евангелия, таким именем, как поставленный Богом ходатай Иисус Христос, дважды назван был Иисус. На Иордане во время крещения Его водою и на горе Преображения, на которой Он преобразился пред Своими учениками. Святые, позволяющие Духу Святому через благовествование облечь их во Христа, также обретают благоволение пред Богом и таким образом также становятся возлюбленными Богом. Святые же, которые противятся благовествованию и в своих отношениях с Богом основываются не на том, что написано, а на том, что они ощущают в своих чувствах, трансформируются впоследствии в нечестивых, которые вынуждены будут разделить вечность с дьяволом в озере огненным, горящим огнем и серою. А посему, как возлюбленный Богом царь Давид почти во всех своих молитвенных псалмах выступает пред Богом как ходатай за наследие и собственность Бога, что вполне соответствует его сану и его достоинству царя и священника. Потому что царь и священник по Писанию, то есть это достоинство царя и священника Бога, это человек, который преследует только интересы Бога и только представляет волю Бога. В целом же данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Согласно Писанию, быть ходатаем означает быть помазанным и посвященным. Посвященным на право входить в присутствие Господне, предстоять пред Богом всей земли и призывать Его имя. Построение данной ходатайства, по которому нам в аналогичной ситуации следует выстраивать и сверять свои молитвы пред Богом, выражено в формате протокола, который регламентирует, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свое молитвенное ходатайство в аналогичной ситуации, когда нам противостоят иноплеменники. И состоит, как мы знаем, оно из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком. В первой части своего ходатайства в данной молитве Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Давайте вспомним, прочтем место Писания, это 1-2 стих 143-го Псалма. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Вторая часть Давид исповедал, кем для него является Бог и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять перед ним как ходатай. Это 3-4 стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющийся тень». В силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается в разных местах Писания, то, обобщая эти разночтения, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для Тебя представляет человек, что Ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И Сын Человеческий, что Ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь его щедротами своими? Ты соделал человека пред лицом Твоим, подобным Твоему дуновению, однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов соработать со стратегией Бога, чтобы не изложить этих врагов. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница лжи». В четвертой части Давид воспользовался божественным правом в освобождении одного из сильнейших и прекраснейших благословений, которые Бог сохраняет в небесах для искупленного им народа, происходящего от семени Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Мы знаем, что под приходом Давида к власти над своим народом мы стали рассматривать наш приход к власти как над своим плотским естеством, так и в целом над всем тем, за что мы поставлены и уполномочены пред Богом нести ответственность. Чтобы уже на этом основании мы могли представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые стоят на пути к нетленному, чистому и неувядаемому наследству, которое Бог хранит на небесах для нас. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три части ходатайства. Я не буду дальше задерживаться на них, а посему пришло время обратиться к исследованию четвертой, так как три предыдущих являлись условием для вступления в юридические права вот этой четвертой благословенной части. Нам доподлинно известен один неизменный и неукоснительный и незыблемый принцип, что вступление в силу любого обетования – предусматривает совместное сотрудничество Бога и человека, в котором обуславливается как роль Бога, так и роль человека. Неисполнение своей роли или попытка, пусть даже в силу невежества, выполнять роль Бога не только не приблизит нас к наследию данных обетований, но, напротив, может разрушить нашу веру и трансформировать нас в нечестивых, которые не взирают на величие Бога. Ведь исполнять роль Бога вместо того, чтобы исполнять свою роль, означает противиться Богу, рассматривать себя Богом и выдавать самого себя за Бога. В то время как исполнять свою роль означает становиться способным быть Христовым благоуханием Богу в спасаемых и погибающих. Для одних быть запахом смертоносным на смерть, а для других быть запахом живительным на жизнь. И для этой цели необходимо, как мы знаем, не повреждать Слово Божие, как многие, но проповедовать его искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. При всем этом применять проповедуемое Слово в первую очередь к самому себе. Именно тогда мы через послушание Слову Божьему и Святому Духу делаемся острым мечом в ножнах Бога и стрелою заостренную, которая покоится в Его колчане. И уже только тогда, будучи острым мечом и стрелою заостренную, мы становимся способными соработать с Богом в излиянии как Его гнева на сосуды гнева, так и в излиянии Его милосердия на сосуды милосердия, что и сделал Давид в данном псалме. Исходя из последовательности имеющихся обетований, которые Святой Дух в данных изречениях Давида обратил в формат благословений и обратив буквальное значение в некие прообразы, потому что они здесь представлены не в прямом, как бы, а в прообразе, «да будут сыновья наши как», «да будут дочери наши как», «валы наши как», то есть и приводится прообраз, какими бы он хотел видеть их, то есть какими Бог хотел видеть нас, потому что это Бог вложил в уста этого человека, какими он хочет видеть своих детей, то я хотел выделить 7 главных аспектов в этом благословении. Во-первых, что следует рассматривать под образом разросшихся растений в лице сыновей Израилевых? Во-вторых, что следует рассматривать под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых? В-третьих, что следует рассматривать под образом полных житниц, обильных всяким хлебом? Имеется в виду всяким видом зерновых, не только пшеницей, рожью, ячменем, а вот всеми видами хлеба, всяким. В-четвертых, что следует рассматривать под образом овец, которые тысячами и тьмами плодятся на пажитях наших? В-пятых, что следует рассматривать под образом тучных валов? В-шестых, что следует рассматривать под образом безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей? Разумеется, что все эти благословения не могут даваться человеку отдельными частями, то есть отдельно, одно благословение отдельно от другого, так как они практически являются совокупностью единого жребия и одной судьбы, которая дается Богом человеку, и в котором каждая вот эта часть или составляющая находит себя друг в друге и выражает себя в союзе друг с другом. Однако прежде, чем мы начнем рассматривать, что подразумевается под этими благословениями и какие в них содержатся ценности, я хотел бы обратить наше внимание на имеющуюся в данной молитве многократно повторяющуюся фразу, которая является ключом и силой, открывающей дверь в наследие, положенных Богом на наш счет имеющихся благословений, которая в версии данного перевода возводится в пятую степень, так как повторяется в отрезке данной молитвы 5 раз, но подразумевается 7. А вот в оригинале эта фраза повторяется в этом стихе 7 раз. Я сейчас снова прочту это благословение с 12 по 15 стих, заключительные слова этой молитвы. «Да будут», первый раз, «да будут», я имею в виду фразу, «да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». В оригинале «да будут дочери наши», а здесь только подразумевается как бы продолжение «сыновья и дочери», включается эта силовая, интересная фраза «да будут». «Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». «Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом». «Да, плодятся». Это тоже «да будут», но только в интерпретации «да плодятся». «Овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». «Да будут валы наши тучные». «Да не будет» – это та же фраза, только в отрицательном. «Да не будет расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». «Блажен народ, у которого это есть», имеется в виду, у которого есть вот эта сила, вот этот ключ для того, чтобы взять, реализовать эти наследия, войти в них, получить их. «Блажен народ, у которого есть Бог». Вы знаете, мы много раз говорили, что Библия – это весьма экономичная книга, которая не терпит тавтологии и пустого повторения, в котором не содержалось бы какой-либо важной причины или важный принцип. Если есть какое-то повторение, значит, Дух Святой туда что-то хотел включить и что-то хотел показать. А эта повелевающая фраза в Писании, хотя и обладает многоразличными эквивалентами, переводится – около 300 раз. Представляете себе, эта фраза в Писании встречается в нашей версии перевода почти 300 раз. Тут, когда два раза встречается, и то на нем строят целые учения, а это 300 раз. Когда Писание о чем-то говорит очень много, это говорит о том, что об этом следует говорить много. А когда оно о чем-то говорит мало, то из этого следует, что об этом следует говорить мало, не затрачивать на него много времени. Много времени следует затрачивать на те вещи в Писании, которые часто повторяются, и о них говорится много. Только благодаря правильному ключу можно открыть дверь, ведущую к каждому конкретному обетованию. Не думайте, что один ключ открывает все обетования. Каждому обетованию есть свой ключ. И мы видим, что Давид использовал разные ключи. «Да плодятся, да будут тучные, да не будет, да будет». Он потом говорит, что да не будет или что будет. И он использует все время к каждому обетованию разный ключ. Вот эту силу. И если вы внимательно вглядитесь в эту повелевающую фразу, то в своем многообразии она, во-первых, содержит в себе многоразличные имена Бога. И, во-вторых, она является Богом. Вот это слово «да будет» во всех его многоразличных оттенках является самим Богом. Является не просто абстрактной какой-то фразой, безличностной. Вот смотрите, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через это слово начало быть, и без этого слова ничто не начало быть, что начало быть. А здесь говорится вот это слово «да будет», «да плодятся», «да будут тучные». Есть очень много, то есть «да помилуй», «да утверди», «да укрепит». Мы будем рассматривать все эти вещи, потому что это одно из имен Бога, на которое почему-то богословы не обратили внимания. Короткая фраза, кажется, что это? Да будет. Но это имя Бога в действии. Это имя Бога, которое прямо действует, прямо сейчас, и прямо сейчас что-то делает. Потому что практически, если вы посмотрите, и мы будем исследовать эти места в Писании, конечно, все мы не сможем исследовать, но мы увидим, что в приношении Богу эта фраза участвует в приношении жертвы хвалы, она участвует в поклонении Богу, в призывании Бога, в общении с Богом, в поисках Бога и Его Царства, а также в возвещении совершенств Бога и в представлении интересов Его Царства. Практически эта фраза представлена везде. Не будет этой фразы, не будет этого имени Бога, ничего никогда не произойдет. Ничего бы не было, нас бы с вами не было, если бы не было этой фразы. Мы с вами произошли от этой фразы. Мир начал существовать, первая искра зарождения нашего видимого материального мира, да и духовного тоже, тоже находится в этом имени Бога, в этой фразе. Я хочу посмотреть этот ключ, чтобы мы обратили на него внимание. Бытие 1:3-6:9. Просто приведу три стиха, хотя они на каждый день и в каждом дне именно этот ключ Бог использовал. Когда что-то появлялось, то прежде чем что-то появится, был использован вот этот ключ или это имя Бога. «И сказал Бог, да будет свет». Слово есть Бог. «Да будет свет, и стал свет». Видите, до тех пор, пока не было вот этой силовой фразы, этого ключа, пока не было произнесено «да будет свет», ничего не было. Практически перевод неудачный. В каком смысле? Потому что там есть смысл света, но в оригинале там имеется в виду «да будет воскресение» или «жизнь, которая является светом для человека». Вот о чем здесь говорит. Практически, если помните, мы с вами говорили, Бог вдохнул жизнь в минералы. Минералы стали живыми. Бог начал творить и оживил это все, Он воскресил. Потому что солнце и луна, физический свет, сам по себе будет сотворен только в четвертый день. А в этом первом дне не могло быть. Его не видно было физического света, но он был сотворен и стал свет, потому что речь идет о жизни. То есть все ожило, стало жить. Бог вдохнул в свою жизнь. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». 6 стих. «И стало так». То есть, обратите внимание, когда стало, только перед тем, когда Бог сказал «да будет». «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». Можно перечислять и так далее. То есть вы видите, что творчество мира и мы с вами появились от этой фразы, от этого имени Бога. «Есть имя Бога Я, Есим», то есть которая стоит во главе всех имен, потому что туда включается жертвенный агнец, туда много имен, то есть много значений там. Потом они разделяются, Бог представлен в многих именах. Но вот это со всеми именами приставка существует. Без этой приставки ни одно имя Бога не работает. Все имена Бога начинают что-то делать и давать для нас только через «да будет». Это обязательная приставка, это сила, которая делает, что-то творит, показывает, что в этом имени есть, и не просто показывает, а оно начинает действовать в этом имени. Поэтому давайте посмотрим на этот ключ, открывающий ухо Бога к слушанию человека. Эта фраза не только что-то делает, но эта фраза – это имя Бога и дает возможность самому Богу нас слышать. Только благодаря этой фразе, которую Он подарил нам этот ключ, потому что Он нас не услышит, если мы не применим эту фразу. Книга пророка Неемии 1.11. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благо поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Интересная молитва. Этот священник, который служил виночерпием у царя, он прекрасно понимал вот эту фразу, которая могла бы открыть слух Бога, чтобы Бог услышал его молитву. Зачем я это говорю? Потому что пришло время, когда церковь должна наконец-то не называться царем и священником, а стать царем и священником. Вы знаете, когда священники входили, и когда они разговаривали с Богом, говорили, они не имели права по-другому говорить. Они всегда начинали говорить именно с этой фразы. Представлялось это «да будет». Да обратит Господь светлое лицо свое, да услышит Господь, да поможет, да помилует, да подкрепит, да осветит, да соделает. То есть вот эта вот приставка обязательно должна быть у священников. Я понимаю, что Бог может по своей великой милости простолюдине отвечать тогда, когда он захочет, когда это в его интересах. Но отвечает он этому простому человеку только потому, что он побудил другого человека, священника, который вот с этой фразой к нему подойдет. Как мы с вами говорили, Агар не обращалась к Богу вот такими фразами. Она просто выла, кричала о помощи. Но Бог использовал фразу Авраама, который помолился ему о своих детях. Он сказал, да будет жив Измаил пред лицом твоим. И он сказал, и об Измаиле я услышал тебя. И теперь, когда Измаил умирал, а Агарь кричала, не потому, что Бог ответил на ее, она не могла войти за завесу святилища, она не могла говорить с Богом. Но Бог уже ответил на молитву Авраама ранее, и благодаря этой молитве Он ответил теперь на молитву Агари. Поэтому не думайте, что Бог отвечает простым людям просто так. Он им отвечает только через этих священников. Кто-то, какой-то Божий священник, царь, побуждаемый Святым Духом, начинает ходатайствовать на иных языках. Возможно, Бог дает ему сердце, и он говорит об этом человеке, молится, провозглашает вот эту фразу, и тогда Бог отвечает на молитву того человека. Здесь перепуганы виночерпии, потому что если пред царем явиться, как мы с вами говорили, в печальном виде, ему отрубят голову, это смерть. Но он был настолько поглощен печалью, когда услышал, что город находится в развалинах, Иерусалим разрушен, ворота Иерусалима разрушены, народ находится в бедствии. И несмотря на то, что он был виночерпием, это очень большая должность быть при дворце царя, быть царедворцем. Он был богат, у него было все. Зачем переживать? Да пусть они себе там, ты в передовой империи, у тебя самое все лучшее. Ничего лучшего не надо. Он переживал. И он обратился к Богу: «Да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед тобою, пред именем твоим». Любит ли сегодня церковь благоговеть пред его именем? Вы знаете, когда мы видим орущие, кричащие, непонятно что делающие, вы не поймете, это церковь или это дискотека. Вы можете назвать это благоговением? Кто может дерзнуть назвать саму вот эту форму служения, какому Богу, и что это благоговение? Да нет, конечно же. Вы чувствуете, что здесь эти люди действительно священники. Они любят благоговеть. Они наслаждаются, они находят покой в благоговении пред Богом. Но опять вот этот ключ. Давайте начнем молиться, чтобы наши молитвы начинались именно с этих слов. «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое». Вы видите, там присутствует это ключевое значение, этот ключ, это имя Бога, которое начинает приводить Его волю в действие, иначе молитва будет бесполезной. «Научи молиться, я научил, но почему вы так не молитесь? Почему вы по-другому стали молиться?» Псалом 17, 47. Я просто взял места Писания, которые будут говорить, и разложил их на некоторые как бы отделы. Сегодня мы обо всех отделах не сможем говорить, но вот то, что будет открывать ухо Бога к слушанию. «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего». Вот обратите внимание, чтобы Бог начал защищать человека, и чтобы он начал свои благословения являть, потому что Бог этого хочет. Священник, когда приходит, он не приходит, потому что хочет защиты. Настоящий священник может умереть спокойно. Он не боится смерти. Но он знает волю Божию, что Бог этого сегодня и сейчас не хочет. А он любит благоговеть пред Богом, и поэтому он захвачен этим, и он начинает говорить то, что хочет Бог. Это не Давид хочет этого, это Бог этого хочет. И поэтому он говорит: «Да будет превознесен Бог спасения моего». То есть превознесен, когда он будет превознесен? Когда он начнет защищать. Бог превознесется только тогда, когда встанет на нашу защиту. И он знал об этом, что если Бог не станет на защиту своего народа, он не превознесется. А он ревновал об этом. Он хотел, чтобы его Господь был превознесен над всеми идолами. Вы знаете, сколько сегодня много идолов в церкви. Иногда мы смотрим на православную церковь: «О, там идолы, там иконы висят». А какая разница? Деньги – это главный Бог, которому кадят. Слава, наше «я», которому мы поклоняемся, наш интеллект, который мы боготворим, и, то есть, следуем след его, как я понимаю, а я так понимаю, а я вот так понимаю. Никто не говорит: «Написано, написано». Они говорят: «А я так не понимаю» или «Я так понимаю». Это говорит о том, что у этого человека идол его интеллект. Он то есть, зациклился на своем «я». Он совершенно не думает, что благовествование и познание Бога не приходит через наше «я». Оно приходит через благовествование посланников. То есть Бог дает свое слово через благовествование тех, кого Он послал, а не через то, что «я понимаю». Псалом 32, 22. «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Обратите внимание, здесь есть некоторый баланс. То есть Твоя милость будет проявляться точно столько в том эквиваленте, насколько я уповаю на Тебя. Потому что он знает, милость Божия не может проявиться больше моего упования на Бога. Она эквивалентна моему упованию. Если я говорю, я так понимаю, то я уповаю на мой интеллект. Я не могу молиться этой молитвой. Но когда я уповаю на Господа и принимаю Его правила, Его условия, как поклоняться, как общаться, как искать, как служить, как призывать, тогда я могу так молиться. Потому что «да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Вы можете прямо в молитве молиться такой молитвой: «Да будет милость Твоя, Господи, надо мною, как я уповаю на Тебя». Псалом 56, 12. «Будь превознесен выше небес Божие, и над всею землею да будет слава Твоя». Человек захвачен, чтобы Бог слышал его, и он знает, что Бог хочет превознестись над всею землею. Но чтобы Богу превознестись над всею землею, ему нужен священник, человек. Я напомню, существует жесткий принцип. До сотворения человека Бог не нуждался в ком-то для того, чтобы что-то делать. Вот когда ему надо было творить мир, он не нуждался в человеке, мы не участвовали в сотворении мира. Он просто приказывал, и это делал Дух Святой. Он говорил: «Да будет свет», и Дух Святой делал свет. Сегодня это так же. Дух Святой будет делать. Но дело в том, что он себя своим словом связал, поставил себя в зависимость от своего слова. Он говорит: «Мое слово выше всех моих имен». Это означает, что я ставлю себя в зависимость от моего слова. Я пленник моего слова, я раб моего слова. Теперь я зависим от моего слова. Я ничего не могу сделать теперь вопреки тому слову, которое вышло из моих уст. Некоторые восточные цари были точно такими. Если они сказали слово, пусть оно будет ошибочным, его нельзя было изменить. Нельзя. Вы помните, как Артаксеркс и хотел бы изменить, да не мог, потому что закон был такой твердый издан: слово царя не может изменяться. Если царь приказал уничтожить евреев, и в этот день жребий пал на уничтожение евреев, он говорит: «Я ничего не могу сделать. Проси, что ты хочешь. Тогда дай нам разрешение своим словом защищаться от них. Потому что мы даже не можем защищаться. У них есть право нападать, твоего слова, а у нас нету права противостать». Он говорит: «Я даю вам это слово. Вы можете противостоять, и вы можете нападать». Ну и, конечно, все окружение царя и все люди сразу стали на сторону Мардохея и Есфири. Многие люди сразу сделались евреями. То есть ко всем раввинам выстроилась очередь на обрезание. Все, сделаться евреем – это обрезаться. Я вот посмотрел, показали, когда вот здесь Сирия, вот-вот-вот-вот ее начнут бомбить. А если ее начнут бомбить, то Асад пообещал: «Тогда я моментально химическое оружие против Израиля применю. Вот он под боком, брошу и посмотрю, что будет». Евреи стояли в очереди по 8 часов, чтобы получить противогаз. Орали, кричали: «Очередь». Почему? Они испугались смерти. Точно так было там. По всей стране, по всей империи прошел страх. Они испугались смерти. Очереди выстроились на обрезание. Написано «многие», это не немного, а «многие», написано, сделались евреями. И, конечно же, враги их проиграли. Но я здесь говорю о том, что Бог не может менять своего слова. Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». Все, Бог связал себя. Теперь Бог не имеет права вмешиваться в дела земли. Человек полный властелин на земле. Все, что Бог хочет произвести на земле, Он должен советоваться, то есть Он должен добиться разрешения у человека. Я понимаю, что есть много людей, да как вы можете говорить такое? Бог владыка. И именно Он владыка, это Он так сделал. Именно Он владыка, никто не идет против этого. Это этот владыка так захотел. Он захотел, что ничего теперь человек не получит и не сможет сотрудничать, если он на его условиях. Ведь я не на своих условиях теперь буду сотрудничать, а только на его условиях. Вот почему он хотел бы превознестись, но человек может его превозносить. Если тогда Дух Святой, он говорил, а Дух Святой делал, теперь Дух Святой ждет, ангелы ждут и хотят делать. Но теперь этот ключ у нас. Бог хочет, чтобы мы сотрудничали с Ним. Практически Он нам доверил самого себя, Он нам доверил свое слово. Чтобы мы использовали этот ключ для чего? Не для того, чтобы получить больше денег, получить славу, а для того, чтобы превознести Господа. То есть посмотрите, как люди эти любили Бога и хотели благоговеть. То есть для них удовольствие было благоговеть пред Богом. Благоговение, обычно люди благоговели, приходили просто в тишине, садились, сидели или склоняли голову и просто наслаждались. Вы знаете, когда беззаветно молодые люди, или неважно, пусть среднего возраста, или пожилые люди, очень любят друг друга. Им очень приятно просто сидеть рядом, прикасаться друг к другу. И не обязательно говорить, они наслаждаются присутствием друг друга. Чем выше любовь, она переходит в чувство трепета и благоговения. Но невозможно даже вот это сравнить, но нам нечем сравнивать. Только с этим можно сравнить, чтобы показать. Настоящее благоговение – это люди, ищущие уединение с Богом и находящие большое удовольствие находиться просто с Ним наедине. Быть с Ним на свидании, куда-то спрятаться, побыть и помолчать, чувствовать Его, благоговеть, любящих благоговеть перед Тобою. Вот эти люди только могут превозносить Бога. И когда они говорят, да будет слава Твоя, будь превознесен, они включают, то есть Бог через них, теперь это в устах человека, то есть в устах Его церкви, Его детей теперь заложено все, чтобы поднять Бога, и Бог будет величаться, поверьте. Если мы не начнем присмыкаться и говорить, мы жалкие, мы такие, мы можем сказать, да, мы жалкие боги, но да будет, да возвеличится Господь в милости своей, вот как здесь. Псалом 79, 18. «Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». Обратите внимание, которого ты укрепил себе. «Да будет рука твоя над мужем правой руки твоей». То есть во Христе Иисусе, где находится Иисус? Все скажут, на правой стороне Отца. Где мы должны находиться? В Иисусе. Следовательно, Бог нас во Христе посадил по правую сторону. Значит, эта молитва, эта фраза должна быть используема нами в молитве. То есть, Бог хочет, чтобы Его сила, Его рука была над нами. Но для того, чтобы Его рука была над каждым из нас в отдельности, каждый из нас в отдельности должен начать молиться. «Боже, да будет рука Твоя надо мною, над сыном десницы Твоей». Мы будем разбирать, я чуть-чуть отклонюсь, потому что сидят сестры и говорят, ну это же не к нам. Это к вам. Потому что, когда Давид провозгласил, да будут сыны, как разросшиеся растения в их молодости, сыновья наши, он включал в это сыновья, он включал все. Туда входили дети мужского пола и женского, потому что Христос кто? Муж, муж. Когда вы попали во Христа, там уже нет пола мужского и женского, там нет национальности, Там нет религии. Так что написано, все вы сыны Божии во Христе Иисусе. Так написано, мы будем об этом потом отдельно говорить. Все вы, дети маленькие, мальчики и девочки, все вы пожилые, старцы и старицы, все вы сыны Божии во Христе Иисусе. И все вы дочери во Христе Иисусе. Бог что-то хочет сказать, когда обращается к нам как к дочери, что-то хочет показать отдельно, когда обращается к нам как к сыновьям, ко всем. Поэтому, когда речь идет об этих образах, и Бог начинает говорить с народом своим на языке духа, то Он не разделяет уже нас на мужчину и женщину, на еврея и на еллина, на богатого и на бедного, на раба и на свободного. Все мы одно во Христе Иисусе. Все мы по вере в Иисуса Христа, Сына Божия. Поэтому, когда здесь говорится, да будет рука твоя над мужем, над сыном правой руки твоей, молитесь, Господи, да будет рука твоя над сыном десницы твоей. И применяйте это к себе. Да будет слава твоя. Мы говорим о том, как молиться. Псалом 89, 17. «Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». «Да будет благоволение, Владыка Господи, Твое на мне, и в деле рук моих споспешествуй мне». Понимаете, какая будет потрясающая молитва и что она даст Богу? Какой вы ключ откроете? Что это в вас взорвет? Потому что в вас находится большая, мощная сила, которая не находит в себе выхода. Этот ключ, которым вы начнете молиться вот так и вот этими словами, она взорвет эту силу в вас, выльется, и Бог начнет делать через эту молитву, и вы начнете изменяться до тех пор, пока вы будете молчать, ваши кости будут ветшать. Написано, пока я молчал, обветшало на мне, обветшали кости мои на мне. Но я открыл уста мои, кости, крепость моя стала ветшать. Я стал немощным духовно, я стал слепым, я перестал видеть, я перестал слышать. Но как только я заговорил, как открыл, глаза мои моментально стали видеть то, чего раньше не видели, ухо стало слышать то, чего раньше не слышало, сила появилась, могущество, немощь ушла, печаль ушла, на ее место пришла радость. Поэтому давайте будем молиться, да будет благоволение Господа моего на мне, и в деле рук моих споспешествуй мне. Псалом 103:31. «Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих». То есть, слава Богу тоже зависит от нас. Если мы этим ключом не откроем эту славу, не скажем, да будет ему слава, то никакой славы ему не будет. Именно от нас. Он имеет от ангелов славу, но он хочет ее иметь здесь, чтобы люди славили Его. Не просто говорили, Господи, слава Тебе, слава Тебе. Да, можно художественно, красиво петь. Но для того, чтобы петь, для того, чтобы славить или славословить, подобающей хвалой, необходимо вот этот ключ. Вначале необходимо молиться такими словами. Как я сказал, если 300 с лишним мест Писания использует вот этот глагол или это имя Бога, включающее Его силу, «Да будет Господу слава вовеки». Псалом 103:34. «Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе». Когда вы выходите петь, скажите в духе вашем, в уме, когда вы движетесь сюда. Я когда встаю и выхожу, я всякий раз это говорю. Всякий раз. Не было ни разу, чтобы я выходил за кафедру, к алтарю сюда, чтобы говорить и чтобы я не провозгласил. Да будет милость Твоя, Господи, надо мною, и да будут слова раба Твоего в силе Твоей, и да найдут они того человека, в котором Твое Слово могло бы найти Твой покой. Я все время об этом молюсь дома, и когда выхожу, говорю, ну все, Святой Дух, я даю Тебе полную возможность, да будет. Певцы выходящие должны также говорить, внутри себя сказать, Боже, да будет благоприятна Тебе песнь моя, которую я сейчас буду петь, а я буду веселиться о Тебе. И тогда наше пение изменится, наши отношения начнут меняться. Иеремия 42:5. Иеремия обратился к народу израильскому со словами от Господа, и вот они сказали Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь, Бог твой». Это очень важно, когда проповедник выходит за кафедру, чтобы церковь в себе сказала, «Владыка Господи, да будешь ты между нами свидетелем верным и истинным, что мы в точности выполним все то, с чем ты послал посланника твоего со словом твоим». Это и означает приготовить сердце свое к слушанию. Как приготовить? Надо сказать, «Господи, я выполню все, да будешь ты свидетелем между мною и тобою, что я все выполню». То есть практически человек ставит, заключает клятву. Каждый раз, когда он приходит на служение, он заключает клятву. И вы знаете, Бог будет говорить ваше сердце, Бог будет отвечать на ваши нужды. Будет такое предложение, такое слово, что только один вы его поймете, и больше никто его не поймет. И это будет только для вас. Когда вы начнете приготавливать ваше сердце и говорить, «Господи, да будет слово, которое ты пошлешь для меня, и все, что ты скажешь ко мне, я выполню». Даниила 2:20. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила». То есть, когда ему пришла смерть, если вы не отгадаете сон царя, то вам смерть. Он уговорил, дайте нам время. Бог не рассказал им, они должны были пойти к Богу и просить его. И тогда Сидрах, Месах, Авденаго и Даниил, эти четыре человека пришли к Богу и сказали, «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила, только Он может это открыть». И Бог открыл им сон и значение сна. И этим Бог не просто спас всех мудрецов всю знать, а Он еще более возвеличил свое имя, возвеличил этих людей. Они стали в авторитете у всех вельмож, у всех знаменитостей. Вся империя, хотя и смотрела на царя, но она понимала, что начальник дворца Даниил, который управляет всеми визирями, и три эти молодые человека, которые управляют всею землею, нет мудрее их, с ними Бог. Только потому, что они так молились. Если бы они так не молились, их бы убили. Очень многие христиане физически были уничтожены и страдают, и страдали только потому, что они не использовали ключ, который им дан. У них было оружие, которому нет аналогов в мире, но они им не пользовались. Они просто кричали «Господи, помилуй, Господи, помоги!» Либо считали, что они просто должны переносить и готовы умереть. Нужно быть готовым переносить и готовым умереть, это на своем месте, но необходимо правильно молиться, необходимо использовать правильное имя Бога для того, чтобы Бог, то есть это приставка к каждому имени Бога в каждой ситуации. Псалом 112:3. «От восхода солнца до запада да будет прославляемое имя Господне». Посмотрите, о чем молится царь, о чем должны молиться цари, цари, которые господствуют над собою. У них есть призвание, чтобы имя Господне было прославляемо от восхода солнца до запада. И, конечно, здесь не имеется в виду только чисто физическом измерении от востока до запада. Дело в том, что в Писании восток и запад, эти измерения имеют еще и духовное значение. И, допустим, Слово Божие здесь показывает, чтобы это имя прославлялось, оно не сможет прославляться, имя Господне, в измерениях, то есть от востока, от восхода солнца до запада, если мы с вами, как цари, не будем об этом молиться. Почему я сразу сказал, или же перед каждым почти разбором Слова Божия, псалмов Давида говорю, эти молитвы, эти песни, эти псалмы направлены только к тем людям, которые называются царями и священниками и которые являются царями и священниками. Нас много лет и всю жизнь убеждали, что мы цари и священники. Но Писание говорит, Бог дал нам не только называться и быть, но нас не научили быть ими. Нам говорили, что мы есть. То есть практически, да, на наш счет это было положено. Когда священник и царь рождаются в семьях своих, царь родился от царя. Но он, да, он будет царем. Священник родил сына, он будет священником, но только через 30 лет. Этот будет царем только тогда, когда царь этот умрет. И передаст ли он еще ему это царство? Он передаст самому лучшему, потому что там не один. Он будет искать, кому передать царство. И поэтому здесь очень важно, как быть царем, как быть священником. Поэтому священники и цари уже сейчас должны понимать, что от них много зависит. Бог не может ничего проявить себя, проявляют себя какие-то другие боги, проявляют себя мамона, которого называют Христом Иисусом. 10 000 посеешь, 100 000 пожнешь, или миллион. Деньги посеешь, деньги пожнешь. Это же не Иисуса прославляют, это же мамону прославляют, и ему поклоняются. Ну, и таких вещей много, но здесь говорится именно о том, от восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Твое, Господи. Псалом 118:76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему». Какое сильное слово! Каждая из этих фраз, которые мы сейчас прочитываем, можно в своей молитве к Богу повторять бесчетное число раз, и оно будет усиливаться. Один раз повторили с выражением, громко размышляя о нем, еще раз громче повторили, еще раз. Вы посмотрите, что с вами будет происходить. Когда вы начнете так молиться, вы забудете о том, что где-то колет, где-то горит, где-то печет, потому что, когда сила Божия охватывает человека, он перестает об этом помнить. Он даже перестает думать об этом. И у Бога появляется возможность действовать. А когда протекает сила живая через человека, с телом тоже что-то будет происходить. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему, чтобы милость Божия утешала человека, приводила его к покою». И мы с вами говорили, что это невозможно вне Божьего покоя, вне его дома, вне его субботы. Потому что суббота Божия является его покоем, и он говорит, да будет же милость твоя утешением моим. Всегда имейте в виду, что когда речь идет о Боге, Бог не отделяет себя отдельно от своей церкви. Вы знаете, такая существует в богословии теология. Бог на первом месте, семья на втором месте, церковь на третьем месте. А мир на четвертом месте. Вы все слышали, да, вот эту теологию? А вы знаете, что эта теология ложная? Христос сказал, а кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более, нежели меня, недостоин меня. А как говоря о церкви, он никогда ее от себя не отделял. Он молился Отцу и говорил, да будут все едино, как мы с тобой едино. Он не имел в виду, что служение Богу и служение церкви – это что-то отдельное. Это ложь. Не существует этой лестницы. Это ложь. Ее невозможно доказать Писанием. Писание говорит, если кто возлюбит более жену, мать, мужа, детей, отца, сестер, там, домы или что-то, недостоин меня, даже свою жизнь. То есть, и когда он говорит «меня», он имеет в виду свою церковь также, потому что невозможно любить Бога вне его церкви, невозможно любить церковь вне Бога. Церковь сокрыта во Христе, истинная церковь. Очень сложно ее видеть для людей, у которых нету очей, которые не видят. Конечно, в свое время Илья сказал, «Господи, я остался один». А Бог говорит, «Сын, у меня еще есть 7000, которые, так же, как и ты, не преклонили колено пред валом, и уста их всех не ласкали его, не лобзали». То есть практически у Бога всегда есть остаток. Даже там, в такой церкви, в которой сатана был на престоле, мы видим в Откровении, где умерщвлен был верный свидетель Антипа, он говорит, есть у тебя 10 человек, которые не сквернили одежд своих, они будут ходить со мною в белых одеждах. Всегда в любой церкви, как бы она низко ни пала, общество, как бы ни развращалось, есть люди, которые не поддаются этому разврату. Все делают этого, а они не делают. Я знаю, что это нелегко, но эти люди есть. И вот это Бог называет церковью. И оно вместе с Богом одно. Поэтому никогда не думайте, что служение Богу – это что-то одно, а служение церкви – это другое. Как вы можете служить Богу, если вы его не видите? Вы служите Богу только через церковь и в церкви. Служа церкви, вы служите Богу. Поэтому вот эта теология «Бог на первом, семья на втором» я тоже в свое время заглатывал эту наживку. И когда я ее говорил, у меня все время был дискомфорт внутри, я никак не мог понять ее. Думаю, я искал места Писания, чтобы подбить, как-то найти, и не мог найти. Я мучился, я долго мучился, вот эта фраза, потому что я ее заглотил в свое время через эти богословские трактаты. А потом я сказал, Господи, я ничего не понимаю, дай мне. И как только я попросил, да будет мой разум раскрыт, я вдруг увидел, что это авантюра. Это авантюра. Бог и церковь неделимы. Невозможно делить и говорить, Бог на первом, семья на втором, церковь на третьем. Поэтому что хочу в семье, то делаю. Семья на первом месте. Не приходишь в церковь, говорит, семья на первом месте. Субботу нарушаешь. Потому что церковь – это не Бог, но она в Боге, и невозможно отделить Бога от нее. Если вы отделите Бога от церкви, это значит отделить голову от церкви, от тела. Ведь Христос – глава тела живого, это органика. Как можно отделять церковь от Бога, служение Богу? Это нечто целое одно, это тело. Христос – глава, мы – тело. Поэтому очень важно, когда речь идет, «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему, к рабу Твоему». Мы должны знать, что это речь идет о церкви и о Боге одновременно. Далее, Псалом 118, 80. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Оказывается, если у меня будет порок перед уставами, я буду нарушать какой-либо устав, то я посрамлюсь перед Богом. И для того, чтобы быть непорочным, надо понимать их. А чтобы их понять, и чтобы Бог их открыл, а открыв, помог быть непорочным, сохранить эти уставы, это важно. Знать это одно, но соблюсти этот устав – это совершенно другое. И чтобы соблюсти, мы получить силу к соблюдению устава, к пониманию этого устава, что следует делать, когда делать, то необходимо обязательно молиться: «Владыка Господи, да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился пред лицом Твоим и не был посрамлен перед врагами моими, перед иноплеменниками, перед нечестивыми» и так далее. 173 стих этого же псалма. «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал». То есть, оказывается, если мы избираем наши желания, наши повеления, человеческие наработки, то я не имею права молиться, чтобы Божья рука была мне в помощь. Именно «да будет рука Твоя в помощь мне, потому что я повеления Твои избрал». Я сделал выбор между человеческими постановлениями и Твоими повелениями. Есть приказы человеков, стоящих над нами, которые не соответствуют Писанию, которые выполнять не следует и нельзя выполнять. Будут ли то родители, будут ли то мужья, будут ли то пасторы, будут ли то их помощники, будут ли то президент, губернатор. Если это не соответствует истине Писания, это выполнять нельзя. И вы стоите всегда перед выбором. Если говорят и не подтверждают, что это воля Божия и это место Писания подтверждает это, вы не обязаны это выполнять. Вы ответственны за то, как вы слушаете, кого вы слушаете и что вы слушаете. И поэтому здесь четко говорится об избрании: «Я избрал твои повеления». Мы видим, что и между апостолами случалось, мы люди, мы можем допускать ошибки и малодушие. Петр начал малодушествовать, несмотря на то, что он видел славу Божию. Он встречался с Моисеем и с Ильей, видел их физическими очами, видел Христа преображенного, ходил со Христом, Дух Святой сошел на него, он имеет славу, величие, близость к Богу и начинает лицемерить. И тогда другой, стоящий рядом, встает за истину и избирает повеление и говорит: «Если мы, будучи иудеи, живем по-язычески, мы уже не живем по-иудейски. Мы живем уже, то есть мы не выполняем». Он не имел в виду, что мы грешим, но мы не живем по-иудейски, потому что мы поняли, что конец закона Христос, что закон был детоводителем ко Христу. Зачем ты язычников принуждаешь жить по-иудейски, когда сам уже не живешь по-иудейски? Я обличил Петра при всех, он сказал. Почему? Потому что он избрал повеление. И когда увидел, что что-то не по повелениям, несмотря на то, что это брат, друг и стоит надо мной, апостол Павел мог ему говорить, хотя он и над ним, но в то же время у него одинаковый ранг. И тот апостол, и тот апостол. Дальше. Псалом 19, 3 стих. «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Да придет, Владыка Господи, помощь твоя из святилища, из Сиона, да подкрепит меня». Берите вот эти слова, переименовывайте в личность, потому что вам лично надо будет молиться для себя, каждый. Я себе обычно эти слова, у меня много мест Писания, когда я наедине, я вот этими местами молюсь. Просто я открываю вам этот ключ, чтобы вы начали им молиться. К вам придет покой, уравновешенность, болезни начнут отступать, потому что даже физические болезни не могут противостоять этим вещам, этой силе Божией. Псалом 19, 4 стих дальше. «Да воспоминет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным». Тучным, помазанным. «Да помажет Владыка небес молитву раба своего». Я отдаю себя Тебе. Я хочу быть Твоим полностью, весь, целиком. Это как раз то, что мы говорили. Кто возлюбит более отца, мать, жену и даже свою жизнь, не достоин меня. Вот это и есть всесожжение. Если у меня будет стоять что-то на первом, что-то на втором, что-то на третьем, Бог не терпит, чтобы что-то было на втором месте. У Бога есть только одно – я и ты, и никаких больше вторых, третьих мест. Мы привыкли – второе место, первое место, третье место. А Бог говорит: нет, у меня только одно место. Я и ты, и больше никого. Нету уже второго, нету третьего, нету четвертого. Я и ты. И ты теперь будешь делать то, что я хочу, как я хочу. И будешь изучать это, и стремиться к этому. Второй стих этого же псалма. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева». Об этом можно говорить, почему имя Бога Иаковлева. Иногда Бог называется именем Бога Иосифа, иногда Бог Исаака, иногда Бог Авраама, иногда Бог Израиля. То есть Бог себя по-разному, Бог терпения и утешения. Но мы сегодня говорим о Боге «да будет», которое представляется к любому имени Божьему, и ни одно имя Божье не работает без этого «да будет». Я хотел бы сейчас помолиться вместе с вами. Я потом могу вам в конце... Не, сейчас я приведу, я еще буду говорить об этом. Я хочу это имя разъяснить во всей его полноте, насколько это возможно, чтобы потом нам разбирать другие благословения, чтобы вы стали сильными, счастливыми, и чтобы вы могли встретиться с Господом, потому что это имя откроет, вы начнете видеть, слышать, понимать. А сейчас помолимся так, как время наше вышло. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, да будет благословенно, да будет возвеличено и да будет прославлена милость Твоя в народе Твоем и для народа Твоего. Да превознесется слава Твоя превыше всего. Да воспрянет Бог, да заступится за наследие свое, да вырвет из мрака невежества детей своих, да доверит им ключ к силе своей, которую так долго сохранял в недрах детей своих, и которая стала иссякать, потому что ею не пользовались, потому что пренебрегали ее из-за невежества и из-за незнания. Да помилует Бог наследие свое, и да обратит светлое лицо свое, и да явит славу свою, величие свое, щедрость свою для народа своего. Да пошлет исцеление с высот своих, с высот галаадских. Да потечет твой бальзам, да польются твои реки. Да возгремит владыка громами своими, и да не останавливает их. Да засверкает молниями своими, и да поразит врагов народа своего. Ибо Ты сокрываешь в дланях своих молнию и повелеваешь ей, кого разить. Да будут поражены пред лицом Твоим все ненавидящие Тебя и восстающие против Тебя, против святого народа Твоего, помазанного Твоего. Слава! Аллилуйя! Да будет благословен Господь в народе Своем, в делах Своих для народа Своего. Да будет выполнена воля Твоя, да совершит Господь дело свое в этих последних днях, да пошлет мудрость свою народу своему, да укрепит его, да соделает сердце его чистым, да приблизит его к себе, да облачит его силою своею, да оденет его в одежды величия своего. Слава Богу! Аллилуйя! Легис магаду крот лебелевакас, пегеду крот лебелеисут. Лох камбага до крот для мелярии сфай халабаруклови до крон байша зеки лабарю и сунт. А в оч леги спеги халабаруклови до флоги смеги до крот для мелявиги сунт. Хер лабага до лохрет для мелеги скомбу до флой сунт. Да увлечет Господь красотою своею, силою своею, наследие свое. Да даст увидеть красоту свою и славу свою народу своему. Да увидит наследие твое, славу твою в самих себе. Ибо слава твоя заключена в каждом из нас. Когда мы приняли и даже не знали об этой чрезвычайности, сила, которой нет аналогов в этом мире, которая может погнать вспять, обратить в бегство любые невзгоды, любые препятствия, разрушить любые преграды. Да разрушит Господь любые преграды пред лицом народа своего. Да воспрянет наследие твое. Слава! Благодарим Тебя, Господи, сил. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.